Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Вокруг бегают девушки, мыльной пеной тебя намазывают и делают массаж. Мужчины бывают, что сами идут в хамам, и так же, как и женщины, они проводят сами время. Они на хамам не смотрят, как на развлечение с женщинами.
В этом выпуске разговор о хамаме, турецкой бане.
В настоящем турецком хамаме женщины и мужчины отдельно. Исключение, наверное, составляли турецкие хамамы султанские.
Подробнее о турецкой бане во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Так звучит Моцарт старший, Леопольд. А вот как звучит его сын, Вольфганг Амадей. Нет, речь пойдет не о музыке и не о Моцартах, а о сложных отношениях между отцами и сыновьями. В передаче, которую подготовила Тамара Леленкова, участвуют отцы, сыновья и психолог Дмитрий Сатин.
В идеале отец должен быть для мальчика проводником во взрослую жизнь, который обучит его мужской позиции, мужским ценностям, который передаст ему некоторые навыки, то есть подготовит мальчика к самостоятельной жизни. Конечно, отношения эти никогда не бывают простыми, потому что мальчик довольно быстро начинает чувствовать свою индивидуальность. Мальчик в большей или меньшей степени боится отца, потому что отец очень скор, как правило, на расправу. Особенности мужского характера таковы, что это очень часто пересечение двух ножей. Иногда ребенок должен чувствовать силу отца в физическом смысле, вот на себе почувствовать, чтобы верить в то, что этот человек способен защитить, обеспечить. В детстве, когда мальчик совсем юный, отец – это волшебник какой-то, который делает совершенно непостижимые вещи. Потом постепенно он овладевает этими навыками, постепенно он догоняет отца. В один момент отец начинает слабеть, в конце концов становится зависимым от своего сына. Тогда появляется у мальчика хорошее чувство своего жизненного времени.
Непростые отношения с отсутствующим отцом складываются по разным причинам. Алексей Кузнецов, мой коллега по радио «Свобода» и следующий рассказчик, не общался со своим отцом, известным писателем Анатолием Кузнецовым, с 9 лет. Вместе они прожили еще меньше 5, рассказывает Алексей Кузнецов.
Мы жили одной семьей до моих 5 лет, с 60-го года до 65-го. Это была жизнь в Туле, где отец получил квартиру. Все это достаточно ярко помнится. Поскольку отец-то на работу не ходил, то я с родителями виделся часто. И вообще, судя по всему, был такой момент, что писать книги ему было очень трудно, живя вот такой жизнью, нормальной, семейной. Я просто помню, как мы то гуляли, то в парк ходили, то каких-то там птиц покупали на базаре, а потом выпускали это. Он очень любил. Мать поехала в Москву поступать в институт, поступила и стала жить в общежитии. Отец остался в Туле писать книги, а меня отдали бабушке в Киев. В Киеве была двухкомнатная квартира, в которой жили бабушка-дедушка, бабушкин и дедушкин сын, мамин брат, его жена и их двое детей. Для меня это была данность. Мама учится в институте, папа пишет книги. Когда приезжал папа, он забирал меня с собой. Мы ехали на Куреневку в дом к его матери, к другой моей бабушке. Дом, описанный в романе «Бабий Яр», он тогда еще стоял целёхонек. Эти его приезды, они для меня, ну, до сих пор праздниками остались.
Анатолий Кузнецов, автор известного романа «Бабий Яр», покинул советскую родину и обосновался за границей, в Лондоне. Рассказывает Алексей, сын.
В 69-м году мать как раз была в Киеве. Ей позвонили откуда-то, ну, вероятно, из Москвы, и сказали, что вот такое дело. Она собралась, я помню, минут за 15, что ли, очень быстро ушла. Раз днем, значит, очевидно, поехала в аэропорт, потому что поезда Киев-Москва всегда ходили вечером. Я помню это свое состояние. У меня было сильнейшее ощущение потери, но я не понимал, что произошло. Ну, что можно объяснить? Это всерьез, когда люди и сами не понимали. Я помню, что вот я как-то сидел на кухне, глядя в стену, и мне было очень тяжело, потому что я понимал, что произошло что-то такое очень серьезное, и что что-то ушло из жизни. Вот ощущение утраты было очень сильно.
В Лондоне Анатолий Кузнецов работал на радиостанции «Свобода», куда спустя почти 20 лет пришел работать и его сын Алексей. Анатолий Кузнецов вел рубрику «Писатели у микрофона», фрагменты записи которой и звучат в сегодняшней передаче.
Во мне жила мечта увидеть приливы и отливы на Ла-Манше. Мечта волнующая, потом мучительная, потом тоскливая и почти безнадежная. Потому что кто и когда разрешит тебе поехать на Ла-Манш, если ты скажешь правду, что вот хочешь посмотреть приливы и отливы? Потому что это твоя мечта до слез, с тех еще пор, как в 6 лет прочел «Труженики моря». Миллионы рождаются, проживают жизнь и умирают, никогда не увидев ни океана, ни даже кусочка Черноморского побережья, а ему, видите ли, чего захотелось, Ла-Манша. Да, представьте, вещи вот такого рода, как желание увидеть океанские приливы и отливы, побывать где-нибудь на Канарских островах и в Британском музее, побродить по Нотр-Дам в Париже и тому подобное, вещи такого рода столь, по-моему, естественные, но по воле властей, столь недоступные для большинства людей страны Советов, сыграли очень большую роль в моем лично решении покинуть Советский Союз.
Точно не вспомню сейчас, знал ли я день выхода передачи, знал ли я волну. Раза 2-3 я слышал сквозь помехи что-то, но вот так специально не было.
И вот я уже 9 лет живу поблизости от пролива Ла-Манш. Правда, не со стороны французской, а со стороны английской. И вот интересно, как еще тогда, в 6 моих лет, романтический ореол прочно окружил этот пролив в моем сознании, так это не проходит и по сей день. Это изменяется, да, но изменяясь, по-прежнему остается волнующим.
К сожалению, наверное, стыду своему, я должен признаться, что эта ниточкой не воспринималась. Ниточкой воспринимался сам факт моего знания, что он есть, что он где-то, что он работает, что он то, что называется враг народа. Не скрою, в кругах своих сверстников, особенно когда я приехал в Москву, вот я был таким некоторым романтическим персонажем. Я был неким гонимым человеком, хотя, конечно, я не был никаким гонимым, никто меня особо не гонял, но орел был.
Умер Анатолий Кузнецов, немного не дожив до 50, в 79-м году. Проживи он дольше, отношения с сыном легко могли бы возобновиться. Собственно, они и возобновились, правда, несколько иным образом. Сын, Алексей Кузнецов, написал книгу «Между Гринвичем и Куреневкой», в которую вошли его собственные заметки и письма Анатолия Кузнецова к его матери.
Не было у меня на него обиды никогда. Умом я понимал, что, наверное, мне стоило бы на что-то обидеться, но в частности на отсутствие материальной поддержки. Но никогда обиды этой не было. В годы перестройки я стал выходить «Бабий Яр», оформив права наследства, я получил некоторые деньги. В принципе, я считаю, что мы в расчете. Кстати, он пытался посылать посылки, я одну посылку прислал, помню, какой-то свитер я носил довольно долго. Но поскольку каждый его контакт с нашей семьей, следствием этого контакта был вызов мамы, бабушки на допрос, на разговор, на беседу, называйте как хотите, то для них это был действительно такой нервный срыв, и они ему написали «забудь о нас», его нас нет, ну, он перестал писать. Особенно для меня это стало сильным ударом, когда я уже по прошествии многих лет узнал, что вторая-то бабушка с ним переписывалась все время до самой его смерти. Марья Федоровна довольно была странным, на мой взгляд, человеком. Она имела привычку исчезать с горизонта своих родственников. Дом на Куреневке снесли, и, в общем, связь была практически с ней потеряна. А потом что-то во мне вдруг взыграло в начале перестройки, в один из приездов в Киев. Я поехал, разыскал. И когда я узнал, что есть письма, я попросил ее показать. А она сказала, что она эти письма отдала некой своей соседке, чтобы, не дай бог, они не пропали, а соседка поменяла адрес, уехала куда, к счастью, в том же Киеве. Неизвестно, есть ли у нее телефон, нет ли у нее адреса. Искала очень долго. Нашла какой-то клочок бумажки, где был записан адрес, не телефон, а адрес. Приехали. Та женщина сначала не поняла, кто это. Потом узнала, что это, наконец, Марья Федоровна. И та долго объясняла, что же ей нужно. А я вот сидел, и вот меня просто дрожь разбирала. А потом она поняла, что ей нужны письма. Она вышла в комнату и вынесла, ну, такой... Мне кажется, это был наперник от наволочки, такой вот мешок желтого цвета. И он был битком набит этими открытками. Вот когда я их увидел, я понял, что это было не зря. И Видимо, и она это тоже поняла. Мне она их отдала, но, видимо, поняв, что вот они пришли по адресу. Я сразу понял, что это книга. Но чтобы ее написать, мне понадобилось несколько лет.
Отец стал приобретать какие-то более реальные черты?
Дело в том, что ведь мы как провожали людей? И это все, это черный мешок, и нет человека. И этот период был неизвестен вообще. Ну, конечно, эти письма создали какую-то новую реальность этого общения. Но порой мне кажется, что он не умер, но это, видимо, всем свойственно людям, которые потеряли что-то и не хотят в это верить.
Такая симфония длиной в день, целая гамма изменений, состояний, а со всем этим и ваших чувств. В общем, едешь после этого домой переполненный, обгорелый, обветренный, счастливый. С чего? Я не знаю. До сих пор мне кажется, что там, в этом месте, есть какая-то мистика, неразгаданная мистика. Вот счастье и все. И не объяснишь. Детское счастье, телячий восторг. И у всех, повторяю, у всех, без исключения. Я же это вижу.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Отцы и сыновья».
Психолога Дмитрия Сатина.
Для мальчика отцовский пример очень важен. Глядя на своего отца, он заглядывает в свое будущее. А вот представьте, что такого образа близкого нет, и ты никогда точно не знаешь, реализовался ли ты полностью. Может быть, ты все еще младше, слабее, несостоятельнее своего отца.
Образ отца обожествляется и становится действительно уже недостижимым абсолютом. Он действительно оказывается очень важен мужчине в том положении, когда у него нет отца, старшего брата. Если есть старший брат, зачем нужен Бог? Интересно, что на самом деле это начало религиозного чувства.
Получается, что отец, даже отсутствующий, в жизни мальчика играет очень важную роль. Но какое место занимает сын в жизни отца? Об этом следующий рассказ Гарри и Александра Гордонов. Рассказывает отец, поэт, художник и писатель Гарри Гордон.
Я только последние 28 лет такой мирный и ручной, а всю прежнюю жизнь я был непредсказуемым. Но не смог бы я с 20-летнего возраста прожить вот так, как нормальный, порядочный человек. Я по определению своих родственников оказался подлецом.
Вы получили письмо о том, что у вас родился сын.
Я чуть под машину не попал от ужаса.
Сына вы посмотрели-таки в каком возрасте?
Ну, год ему был. Тогда он был голубоглаз, крутолоб. Он на меня написал, когда я его нес на плечах. Но я начал читать ему детские стихи собственного производства.
Вопрос к сыну Александру Гордону. Вообще для мальчика важно, считается, что очень важно, чтобы в жизни мальчика был папа, вот пока он растет.
Два папы у меня было. Один такой мифологический, в рассказах бабушки в основном, в отрицаниях матери, это Гарри Борисович. А второй вполне реальный и очень хороший. Мой отчим Николай Федорович. Всему, что должен знать мальчик от отца, собственно, меня научил он. А вот всему, что человек должен чувствовать в жизни к отцу, к матери, это уже чуть позже Гарри Борисович.
Был какой-то внутренний вопрос о том, где родной отец и почему так получилось?
Да я, честно говоря, много вопросов себе не задавал, просто как-то вдруг, даже не знаю, что явилось импульсом, мне было тогда лет, наверное, 12. Я подошел к... Тогда на всех перекрестках стояли справочные такие окошки, где бабушки сидели. Я подошел, заплатил какие-то 7 копеек или 6, попросил найти мне адрес Гарри Борисовича Гордона, родившегося в Одессе в 41-м году. И был очень удивлен, когда бабушка через какие-то считанные минуты мне выдала справку. А я жил тогда в Чертаново, а Гарри Борисович в Ясеневе, что буквально через лес пешком. Ну, получил и получил адрес. Это было зимой. А летом я собрался навестить. Я сел в троллейбус и поехал. С какой целью, я не знаю. Что бы я сказал, я не представляю. Но почему-то я считал, что я абсолютно вправе это сделать. Приехал, нашел дом, нашел квартиру на втором этаже, поднялся, позвонил. Подождал 2 минуты, никто мне не открыл, и я уехал обратно. И я забыл про это. Абсолютно вылетело это из головы, из жизни ушло. И вспомнил только, когда Алла Виноградова вела меня опять по этой дорожке на второй этаж дома в Ясеневе. 7 лет спустя, и тоже совершенно случайно.
Гордон – отец.
Поначалу это был ужас, и досада, чувство вины, и это все длилось так долго, что когда он появился, 19-летний, мы выпили, я обрадовался, что он нормальный пацан, что весь меня.
О той же встрече рассказывает сын, Александр Гордон.
Ну, узнал-то я сразу, поскольку он был один мужчина, который нас встречал, но узнал еще и каким другим узнаванием, то есть я на него не похож. А у него-то как раз выбор был, потому что на пороге были два молодых человека. Мой приятель Петя и я. И Гарри Борисович с ужасом посмотрел на Петю сначала, поскольку такой еврейский мальчик курчавый. Потом перевел глаза на меня и сразу понял, потому что я похож и на сестру старшего Гарри Борисовича, Розу, и на Вовку старшего брата его, и на Эдика, тоже старшего брата. То есть я в бабу Олю, как потом выяснилось. Вот тут был напряг, конечно, потому что возраст сознательный. Но у нас с собой было две бутылки фитяски. А поскольку тогда, в общем, ассортимент был небольшой, оказалось, что у Гарри Борисовича тоже две бутылки фитяски, что было поводом для такого нервного, бурного веселья. Потом появился страшный человек Женя Марголит, который сел у меня в ногах, как собака, и стал гладить меня по коленке и говорить «мыл, мыл», что означало «младший». Тоже как-то это немножко развеяло ситуацию. Потом приехала Татьяна Ивановна, жена Гарри Борисовича, и она внесла еще какую-то лепту в это расслабление, а потом кончилось вино. И нас торжественно и так подмигивая друг другу отправили за очередной порцией. И там произошло такое короткое выяснение отношений, похожее на маленькую стычку «ты чего, мол, а ты чего?». И больше мы к этой теме лет 10-12 не возвращались, наверное. Ну, как-то подружились, и все.
Вспоминает Гарри Гордон.
Меня все-таки немножко поколачивало как-то. И быстренько прошли в кухню, я разлил вино, мы выпили, и Сашка снял очки и сказал «отпустила». Но через полчаса мы пошли с ним в универсам добавлять. Вот я Сашку не растил, он пришел ко мне, и вроде бы так и надо. Потом даже сказал, что хорошо, что так получилось.
Вы с ним подружились, или это были какие-то отношения, вновь возникшие родственные-то?
Нет, нет, это точно, что мы с ним подружились. Очень долгое время лучшего кореша у меня не было просто. Ну, во-первых, мы пили. Сначала портвейн, потом еще что-нибудь. Потом оказалось, что он рыболов. Потом мы ходили, как у нас дома называется, на блядки. В чем он приходил, сидел у меня часок, говорил, пойдем на блядки. А Таня говорила, пойдите, ребят, пойдите. Ходили где-то по Москве, пили какие-то граммы, потом он меня привозил домой.
Все эти занятия предполагают разговоры.
Говорили буквально обо всем, и бабах в том числе. Говорили долго, но мало, потому что много слов не нужно было. Вся кухня в бабочках ночных, сиреневых и серых, на пыльных крылышках у них значки нездешней веры. У той чугунного коня серьезная улыбка, другая смотрит на меня насмешливо и зыбко. Вторую ночь я не ложусь, замучили глаголы, вторую ночь я им кажусь бессмысленным и голым. И вот, усевшись то куда, на чайник и на ступку, они притихли, как вода, ждут от меня поступка, а мы отвыкли поступать, как велено природой, а мы привыкли отступать поэмой или одой, но терпеливые они не принимают слова, Бог знает где проводят дни и прилетают снова.
Александр Гордон.
И, конечно, при всей деликатности Гарри Борисовича, тот факт, что окружение мое на ближайшие годы составили люди его возраста, его друзья, и люди все спорные, но, безусловно, талантливые, и это сыграло огромную роль.
Так, а получилось, что вы именовали такой сложный ваш подростковый период, воспитательный с папой? Бывает так, когда люди потом начинают общаться, они попадают в эту же ситуацию.
Гарри Борисович это миновал, причем миновал настолько, что он вывел формулу, что детей нужно бросать, чтобы они вырастали порядочными, умными, добрыми и к тебе хорошо относящимися людьми. Один раз он меня показательно выпорол, причем вот спросите меня или его за что, никто не вспомнит. Ну, какая-то была атмосфера, видимо, когда молодой волк показал зубы, а старший волк решил поставить его на место. Но это была такая при людях показательная порка. Вот это была шутка. Все ее так воспринимали, кроме меня, который ощущал, что бьет он серьезно, и ремень был достаточно жесткий.
Гордон – отец.
Но он однажды, ему было 19-20 лет, во время какой-то пьянки потребовал, чтобы я его выпорол. Я взял ремень и выпорол, вот и вся тактильность. Что вот на рыбалке, вот он вытащит рыбу, я вытащу, он вытащит маленькую, я маленькую. Если я вытащу большую, он зеленеет. Или там стреляем по мишеням. Зато я лучше его плаваю. Он был в Америке около 8 лет, а потом он вернулся и оказался таким занятым и знаменитым, то мне трудно рядом с ним стоять на публике, потому что он выше меня ростом, и меня это как-то не по-детски задевает.
У нас как раз совершенно разные поляны, мы нигде не пересекаемся. Поэтому как бы клыки негде показывать. Один раз он отбил у меня тетку какую-то по молодости, один раз было действительно, я ее тоже плохо знал.
В ваших нынешних отношениях, теперь уже достаточно длительных, он отец для вас?
Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, наверное, потому что не понимаю, что такое отец. То есть, если вы спросите, друг ли он мне, я отвечу, конечно, друг.
Ну, иногда, когда я болею, особенно подолгу, он так, вижу, что жалеет меня, и мне это неприятно.
Когда вот мы познакомились, мне было 19 лет, выяснилось, что у нас почти одинаковый почерк, и что даже у нас подпись одинаковая, только у него вначале стоит Г, а у меня А. Ну, так во многом.
Я могу себе представить цепочку, вот после меня Сашка, девки мои, какие-то внучки. Я могу себе представить, как они будут жить и стариться. И я знаю, что в том, что я могу себе представить, память обо мне останется. Достаточно, наверное.
Мне нравится, на самом деле, очень его поэзия. Мне очень нравится его живопись. И очень нравится его проза. Вообще, попробуйте ему сказать что-нибудь про стихи или про прозу. Только попробуйте. Писал когда-то: «Среди людей я буду самый старый, среди людей я буду самый лысый, с блаженной византийской головой». Вот он все ждет этого момента, но я все время вспоминаю, что дальше. А дальше каторга для всех окружающих. Мне преподносят милые подарки, коробку папирос, конфеты, вобла, и в голове моей светло от мыслей, как будто в старой церкви детский сад. То есть он себе уже все написал. И вот он написал же еще и рой людей, которые вокруг него. Все эти милые подарки. Ну, конечно, я его люблю, а как же. Хотя должен вам сказать, что это очень тяжелый человек для любви.
Мой мальчик не желает танцевать в осенней мгле. Ступни большие мочит, вино лакает, голову морочит, но только не желает танцевать. Ни краковяк ему, ни понутру, и ни фанданго. Встанет поутру после того, как прошумит полночи, умоется, а танцевать не хочет. И умоляю, но хотя бы па, ногой туда, ногой сюда, несложно. Нахмурится, отвечает па, и говорить с ним дальше невозможно. Но слава богу, не берет в расчет дурного глаза и косого взгляда, а танцевать не хочет и не надо, наверное, не приспичило еще.
В передаче Тамары Леленковой «Отцы и сыновья» звучала музыка Моцартов, Леопольда и Вольфганга Амадея, и Бахов, Иоганна Себастьяна и Карла Филиппа Эммануила. Мы продолжим после новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Новым руководителем управления внутренней политики администрации президента России назначен Олег Морозов, вице-спикер Госдумы, один из самых опытных политиков партии «Единая Россия». Константин Костин освобожден от должности руководителя управления. Гражданские активисты планируют провести в воскресенье в Москве акцию под названием «Белое дефиле», чтобы проверить, можно ли свободно гулять по Красной площади в белой одежде. Белый цвет стал символом протестной кампании за честные выборы. 6 сотрудников московской полиции, пострадавших во время беспорядков на Болотной площади 6 мая, получили квартиры в столице. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. Около 72 тысяч жителей Чечни остались вечером в пятницу без электричества из-за обрыва линии электропередачи в Ачхой-Мартановском районе. Первый частный космический транспортный корабль «Dragon» успешно пристыковался к Международной космической станции. Курс евро по отношению к доллару на мировом рынке достиг самого низкого показателя за последние 22 месяца, опустившись ниже отметки в $1.25 за евро. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что его эксперты обнаружили на одном из иранских ядерных объектов следы урана, обогащенного до уровня 27%. В Египте по предварительным результатам прошедших в среду и четверг президентских выборов лидирует кандидат от исламистского движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси. Во второй тур вместе с ним выходит Ахмед Шафик, бывший премьер-министр в правительстве Хосни Мубарака. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил распустить парламент и назначить неочередные выборы. Драка депутатов вчера показала, что парламентаризм в стране окончательно разрушен, заявил Литвин на брифинге в Киеве. В трех провинциях Афганистана при взрывах погибли несколько человек, и около 10 получили ранения.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Hey, welcome to my command.
Поговорим о хамаме, турецкой бане. Тема духоподъемная. Вот что когда-то писал о бане британский исследователь Пензер. В этом институте, вошедшем в ежегодный обиход миллионов людей, отражается не только уровень архитектуры и искусства, не только нравы, обычаи, причуды и фантазии простых людей, но и взлет и падение наций, рост и распад империй. О сегодняшнем хамаме и его роли в турецком обществе рассказывают Оксана, Ирина и Лилия. Все они живут в Стамбуле. Их записала Елена Солнцева.
Это было как бы под землей само помещение. Приглушенные потолки низкие, полумрак такой, там нет такого яркого света. То есть ты куда-то попала в какое-то подземелье. Запах воды, потом вот этот запах камней, глина, песок, вот какой-то такой запах смешанный. Какими-то минералами, скорее всего. Мрамор-то он все равно пахнет чуть-чуть, но он же удерживает всю эту влагу, поэтому получается такой запах интересный. Но он и теплый, то есть он не отталкивающий запах, он приятный. Понимаешь, что там вот именно как бы чистота. Паром пахнет, запах шампуня, мыла их арабского. Его называют арабсабун. Не то чтобы наше хозяйственное мыло, оно натуральное. Но фантазий прям таких не было, но я поняла, что здесь можно расслабиться и душой, и телом.
Запах распаренных таких стен с примесью плесени. Естественно, на этих стенах будет жить грибок. Все очень чисто, плотно, но тем не менее... Есть определенные такие чашки и чаши с водой, скажем так, похожие на раковину, но без слива. Туда подведено два крана, один с жутко горячей водой, другой с жутко холодной водой. Их можно открывать одновременно, то есть две струи падают в эту чашу большую, псевдораковину, скажем так, железной такой чашкой, плошкой такой забирается эта вода и выливается снизу вверх на все тело, то есть сначала на одну ногу до верха доводится, на другую, и вот это дает такое безумное ощущение, что на тебя не вода падает, то есть не вода льется, а какой-то такой непонятный вообще волшебный эликсир.
Литье воды постоянно, потому что кто-то всегда моется. Даже если ты лежишь в бассейне, ты постоянно это слышишь. И вот вода не горячая, не холодная, она вот именно температуры тела расслабляющая. Ты знаешь, такой вот легкий туман над водой. Тишина, вот эта вот вода, и что бы ты ни сказала, оно кажется более таким, как бы, как эхо. Мне кажется, все друг друга слышат. Круглый такой камень большой, где-то диаметром, наверное, 3 метра. Это вот обтирание. И массажи, они делаются именно вот на этом круглом камне. Он холодный, но его обливает теплая вода, и он тут же становится теплым. И вокруг него стоят такие вот краны, камня, выбитые как бы раковины. И вода льется в эти раковины, и ты с этой раковины набираешь себе воду. Пока зайдешь, пока разденешься, вокруг бегают эти девушки. Кюпик массажа, там мыльной пеной тебя намазывают и делают массаж.
У них есть такие рукавички, из шелка сделанные, называются кесе. Так, специально сплетенная шелковая нитка. И есть более тонкого плетения, это в основном для лица, а есть вот пожестче для тела. И вот, вот когда выходят туда эти, как их назвать, кисельщицы, женщины-банщицы, начинают ноги, руки, живот, грудь, бедра, все это они так оттирают. Любая женщина, как бы она за собой ни смотрела, сколько бы она душ не принимала, сколько бы ни мылась, с нее столько сходит этой черной грязи. Только после кисе поняла, что наша кожа действительно дышит. Не только нос. Листья, они тоже же впитывают кислород таким образом, так вот и мы.
Лежишь на этом камне, прогреваешь все тело. Он шестигранный, этот камень, тетраэдр, гранит или мрамор. Он подогревается изнутри, соответственно, камень расположен точно под большим куполом. И в этом куполе, соответственно, раньше же окон не было в помещениях, а в этом куполе небольшие такие отверстия для того, чтобы проникал солнечный свет. И на тебя вот эти лучи солнечные падают. яркие блики на стенах. Я когда лежала на этом камне, прогревалась, смотрела на эти отверстия в куполе, через которые свет падает. Мне почему-то представлялось, что как Роксолана тоже лежала на этом камне и ждала, как какой-то посланник, который должен был принести ей весть, соответственно, такой тайный агент, он не должен был каким-то образом забраться на этот купол и через этот купол кинуть ей этот свиток туда, через маленький купол.
Скорее всего, вот как есть сейчас, так и было раньше. Там вот именно люди мыли. Сейчас у нас есть душ, когда мы быстро ополаскиваем. А раньше люди ходили. Мне кажется, раньше, может быть, женщины даже больше за собой следили, поскольку это был прям культ внешности, особенно вот восточных народов. Были хамамы для бедных, были хамамы для богатых. И вот в старых дворцах, конечно, там хамамы обязательно были, где гаремные женщины отдыхали. Ну, наложницы, да. То есть хамамы – это прямо место препровождения. Я уверена, что они в хамамах очень много времени проводили, поскольку это же не просто вот цель была помыться. Это вот цель туда прийти и расслабиться, и помыться, и оттереться, и поболтать это само собой, и отдохнуть, и покушать что-то вкусное, и вообще расслабиться.
Тарихли хамам, то есть исторический хамам, он уже столько увидел женщин, пропитан историей, потому что в настоящем турецком хамаме женщины и мужчины отдельно. Исключение, наверное, составляли турецкие хамамы султанские, где, соответственно, девушки парились там для султана. Вместе с султаном. Большинство наложниц же были славянской национальности и внешности, поэтому души они могли очищать. Всегда ходили в хамам зачем? Чтобы с подружками поделиться, посплетничать, секретную информацию передать. Когда полежишь на разогретом мраморе, входишь в состояние какого-то полутранса.
Ну, я, конечно, немножко стеснялась, потому что вокруг были женщины, ну, я не их стеснялась, а я не могла, может быть, так расслабиться, как они. То есть турчанки, они уже привыкли, что их кто-то там обтирает. Разлеглись, то есть они чувствуют себя свободно, комфортно. Была пара-тройка прямо толстых и противных женщин, ну, со складками, да, с сиськами, попками, вот это вот. Пока делает кисе тебе, она разговаривает, там, узнает, а что-то, а кто-то. Они любят вообще турчанки, турки вообще очень любят все узнать. А где ты, откуда, чем тебя муж занимается? Она достает тебе везде, поднимает подмышку, все, ноги, руки, шею, ну, все, полностью тебя обтирает. Вначале ты лежишь на спине, иногда бывало, что сильно надавливала, тогда я ей говорила, что поменьше делай. Потому что они, может быть, после этих толстеньких женщин, они уже привыкли посильнее тереть. Если женщина лежит, у нее красивое тело, тебе, конечно, и приятно на нее посмотреть. А тут лежит баба, такая развалилась, да, и перед ней вот трудится девушка, худенькая, маленькая. Ты просто на нее смотришь и думаешь, вот, что интересно она в этот момент думает.
Большие такие тиськи у нее были до пупка, но и такие упругие прям было видно. Хотя ей уже лет 50 было. Трусы на ней были плавкие, а тиськи открытые. Вторая, и все, значит, выходят, и все с голыми титьками там бегают. То есть я буквально вот с улицы захожу, и сразу меня голые титьки встречают. Для меня это был шок. Мы сказали, что мы пришли в хамам, говорят, ну да-да-да, все, проходите, там сейчас ключик вам дам, идите раздевайтесь. Мы взяли ключики, там все взяли, поднялись на второй этаж, раздевалку, разделись, одели купальники, такие приличные русские женщины. Пустились вниз, пошли в эту парилку, там уже все с титьками ходят.
Мне лично нравилась одна такая не очень высокая, мускулистого сложения женщины, тоненькая достаточно. Они сильные однозначно, потому что, конечно, вот этим кисе стирать вот верхний слой кожи, это требует усилия.
У меня была девушка, полундра, блин, какая-то, которая кисе делает, по имени Туба. Такая женщина, ей уже лет под 50, худенькая, то есть она всю жизнь была стройной, такая турчаночка, видно, что вот тут у нее упругая кожа, маленькие такие титечки, яблочки. Но вот ей уже 50 лет, она, видимо, вскормила ребенка, и у нее уже яблочки такие у нее обвисли. Она, когда делала эту процедуру, она как-то почувствовала мое тело, то есть она не делала лишних нажимов, ни каких-то резких движений. Жутко обрадовалась, когда я сказала, что меня не Мариза, вот, а Марьям. И, слава богу, еще не додумалась, сказать, что я из России. Всегда говорю, что я с Кавказа, Кавказия, да. Она почувствовала что-то дико родное, что имя у меня турецкое. Сказала, да, пожаловалась на жизнь в Стамбуле, что... Здесь все замечательно, но работы есть, работы много, но очень мало платят.
Насколько я поняла, у них женщины обтирают и мужчин тоже. Но женщина большая, старая, То есть такая, что на ней уже никто ничего не посмотрит. Я с ней разговаривала. И она нам сказала, что вот женщины приходят в эти часы, мужчины приходят в такие-то часы. Я спросила, кто кисе делает? Она говорит, я делаю. С косыночкой, в таких шароварах, то есть, наверное, или из деревни, или откуда-то. Не такая, что современная женщина, турчанка, такая более старомодная. С такими руками, она полненькая. И иногда мужчины бывают, что сами идут в хамам, и так же, как и женщины, они проводят сами время. Они чай пьют, воду, там соки какие-то, но даже пива, ничего у них нет. Они на хамам не смотрят, как на развлечение с женщинами. Какой мужчина может отдыхать в этом пару? У них есть сауна, в которых именно принимают. Могут тебе там девушки оказать услуги. Проститутки. Я видела, раскидывают здесь такие маленькие брошюрки. Ну, обычно на этих карточках нарисована девушка полуобнаженная. И вот когда ты смотришь на эту девушку полуобнаженную, ты, конечно же, понимаешь, что какие именно услуги.
Там девушки были молоденькие, мне кажется, лет 16, может быть, им было. Там не вообще ни жиринки, никакого жира лишнего. Очень красивое тело, какое-то у них другое строение тела. То есть оно более мелкое. Мне кажется, очень сексуальное. Как сказал один мой компаньон из Грузии, я не понял, почему, говорит, турки западают на русских. Посмотри на этих турчанок-то, посмотрю, какие они сексуальные. Они более кукольной внешности. То есть в молодости они мелкие, то есть у них уже кость, у них меньше рост, у них широкая тазовая часть, то есть у них тазовая часть ярко выделяется. Они сами по себе эротичные очень девушки эти. Они вот хоть и скрывают, потому что религия, с детства воспитание, там всякие фильмы. Сегодня, значит, только смотрела этот традиционный такой культовый турецкий фильм, там, наверное, 70-е или 80-е годы. «Али Таджавюзчу». Значит, такой насильник, не Али, это какое-то другое имя. Постоянно там традиционная музыка, традиционные сцены, значит, этого насильника, как он насилует добропорядочных турецких мам и женщин, их спаивает, подсыпает вино им какое-то зелье, они там, значит, не могут сопротивляться, и он их там любит во все места. Вот, и, соответственно, с детства эта девочка все показывается, потом девочки не могут нормально с мужчинами иметь нормальные отношения интимные. В последнее время эта тенденция изменяется благодаря тому, что различные программы, сериалы и так далее, которые пришли с Запада, но тем не менее все еще такой осадок остался. В платках никого не было. Да в бане, естественно, все снимается. Хамам – это единственное место, где снимается абсолютно все. Все бритые абсолютно. У них сильная очень структура волосяная. Черные волосы, черные глаза. На голове волосы жесткие, соответственно, на теле тоже волосы жесткие. На ногах, на руках. Делает постоянно себе фотоэпиляцию. Все тело в жутких черных волосах. И лицо тоже. Ноги, все интимные места. Постоянно нас гнобят, что у русских плохие волосы. Ну так извините, у нас зато какая кожа, и ни одного волоска не торчит там из коленки, из локтя. А у них все торчит. Жесткие черные волосы. Естественно, что мужчине неприятно дотрагиваться.
Поскольку все-таки восточные народы такие достаточно это волосатые, все волосы необходимо было удалять периодически. И вот они в хамамах, я читала, очень любили друг друга рассматривать на предмет чрезмерно выросших волос, а потом, если что-то там обнаруживалось, шли вот этой вот сахарной какой пасты, всем делом отдирали. То есть тут турчанки, они все безволосые здесь ходят. Раньше в гаремах так вот слежение за собой было в норме вещей. Они в основном постоянно занимались удалением ненужных волосков. Причем не как там в России, то глубокое бикини у нас мало кто делает. В основном все-таки оставляют какую-то часть там на лобке чаще всего. А здесь же у них норма – это глубокое бикини, когда удаляются все волосы. Для них это нормально, это вот как чистить зубы.
Турчанки на боку, на этом камне, и, значит, волосы свои черные раскладывают. И все это выглядит как на старых картинах, такие султанские хамамы.
Добавлю еще одно свидетельство. Полтора с лишним столетия назад англичанка мисс Пардо писала: «Около 300 женщин, лишь одетых отчасти, да и то в тончайшие ткани, словно нарочно пропитанные паром, чтобы подчеркнуть все формы. Снуют рабыни, обнаженные до пояса, со стопками полотенец на головах. Стайки девчонок хихикают, щебечут, услащают себя цукатами, шербетом, лимонадом. Влажные стены отражают турецкую музыку и придают происходящему очарование сатурналей. А в предбаннике купальщиц уже ждут рабыни с темными покрывалами, маслами для волос, духами».
В передаче о турецкой бане участвовали Лилия, Ирина и Оксана. Все они живут в Стамбуле. Их записала Елена Солнцева. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Родной язык» швейцарская писательница Ирена Брежна. Строго говоря, ее монолог не о родном языке, а о выученном, русском, с которым у писательницы сложные отношения. Ирена Брежна родилась в Словакии в 1950 году. В 1968 году стала политэмигранткой. Живет в Базеле, пишет по-немецки. Она автор нескольких романов, книг эссеистики, в том числе документальной книги о войне в Чечне.
Первый русский, которого я увидела в эмиграции, был острижен наголо, и его фотографию показывали по телевидению. Страдания делали его только красивее. От него веяло мужество. Я тотчас решила спасти его. В длинном письме в советское посольство в Берн я описала свою любовь к русскому языку и попросила освободить этого политзаключенного. Вскоре его и впрямь освободили, и он приехал к нам на Запад. Потом интервью с ним появилось в местной газете. Я была глубоко огорчена, ибо считала, что только у меня было право взять это интервью. Мне стало ясно, что сидеть сложа руки больше нельзя. И так начались мои хождения по русским героям. Нарастающим интересом я всматривалась в их движения, в их извилистые морщины, вслушивалась в речь, стараясь уловить нечто существенное, сугубо русское. И казалось, вот-вот добьюсь своего. Русское дразнило меня. Оно выглядывало, высовывалось, выставляло себя на показ во всей силе и мощи. А потом, хохоча, хлопала в ладоши, оборачивалась облачком и, наконец, растекалась жалкой лужей обыкновенной воды. Порой в разговоре я приходила в восторг от оригинальности моего собеседника, но при встрече с другим русским разочарованно понимала, что их мысли принадлежат общей сокровищнице русского диссидентского фольклора. Что касается политических убеждений, то какая-то врожденная неодолимая сила влекла моих русских собеседников вправо. Причем некоторых относила так далеко, что мы, перекрикивая завывание ветра и разделяющее нас пространство, улавливали лишь обрывки фраз и в изнеможении бросали друг друга. Что до душевности, то понемногу я начала освобождаться от расхожей мысли, точнее надежды, что пресловутая славянская душа всегда нас выводит из лабиринта отчуждения. Мой маленький словацкий народ только-только проснулся и не успел создать прочной иерархии. Он еще движется и течет, снизу вверх, сверху вниз. Причмокивая, он еще жует пряные и сладкие блюда славянской души. У русских же, к моему изумлению, я обнаружила твердый, прочный слой – гранит, касту. В зависимости от отношения, это можно было бы назвать либо уверенностью в собственных силах, либо высокомерием интеллигенции. Эта интеллигенция наиболее полно выражает и проявляет себя, как мне кажется, в отношении к языку. Среди моих земляков или чехов я едва ли встречала такое пестование родного языка, такое интимное проживание в нем. Мне даже кажется, что русский язык в этой касте – единственная подлинная интимность, которой его носители отдаются. Он словно возмещает их бесплотность, становится их телом. В то время как западные славяне в эмиграции с удивительной легкостью и безразличием отбрасывают свой язык, и артистично плывут в чужих языковых потоках, охотно принимая их за свои, и таким образом справляются с эмиграцией, русские остаются подлинными эмигрантами. Их язык в этом окружении кажется мне избалованным, гениальным, бледным, болезненным еврейским мальчиком. Его одолевают мечты о будущем величии. Он одинок, с другими детьми запальчив, порывист, привередлив. Чужие шалости бросают его в краску. В гневе он поднимает над головой кулачки, и мать тогда тотчас гонит чужих детей из дому, прижимает любимую головку к пышной груди. Спасенный, он плачет и соглашается с матерью, что звать к себе чужих не надо. Никогда, ни за что, ни-ни-ни. Все равно из этого ничего хорошего не видит. Лучше будем вдвоем, третий лишний, играть в нашем садике, осторожно бросать друг другу мячик, чтоб он, не дай бог, не перелетел в соседний двор. Должна признаться, что порой подхожу к этому накрепко запертому дому, долго звоню и, наконец, дождавшись, пока откроют, вроде бы невинно спрашиваю, можно ли прогуляться с мальчиком к речке. Так как в запасе у меня уйма серьезных и важных слов, мне его доверяют. На прогулке мальчик невероятно разговорчив, но я лишь делаю вид, что слушаю, а на самом деле внимательно рассматриваю его острый профиль и нежный пушок на скулах.
Швейцарская писательница Ириана Брежна в рубрике «Родной язык». И еще одна традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает британский радиожурналист, он же валлийский помещик Фрэнк Уильямс.
Англичане страдают от легкого чувства неполноценности. Европейская музыкальная культура создавалась на континенте, в Италии, Франции и Германии. В Англии пришлось импортировать и Гендля, и Гайдна, и Мендельсона. Но существует, по крайней мере, один островок в музыкальном мире, где англичане стояли на уровне со своими европейскими коллегами и создали традицию, которая еще живет по сегодня. Этот вопрос был также остро поставлен в XVI веке при Тюдорах, как в эпоху современного тоталитаризма. Джон Тавенер написал эту мессу во втором десятилетии XVI века. Но хотя он был признан уже тогда как лучший композитор своего времени, вскоре он перестал вообще сочинять. Он ринулся в то, что мы сегодня называли бы общественно-политической деятельностью. Объявив себя главой английской церкви, Генрих VIII начал энергично перестраивать религиозную жизнь на протестантский лад. Началась ликвидация монастырей, и Джон Тавенер с энтузиазмом бросился в кампанию насильственной экспроприации монастырского имущества. Протестантским фанатиком Тавенер замолк. Так, по крайней мере, гласит традиция. Его великий наследник Томас Талис оказался более гибким. Он сочинял для королевской капеллы Генриха VIII и до, и после его разрыва с Римом. Он сочинял и для трех детей Генриха, Эдуарда, воинствующей католички Мэри, получившей кличку Кровавой за ее гонение протестантов, и, наконец, для Елизаветы I, при которой религиозный конфликт терял свою прежнюю остроту. неизвестно, кем был Талис, протестантом или католиком. Он просто служил своим временным земным хозяевам Тюдором и своей музыкой выразил свою бесконечную преданность вечному. В его поведении он не был хуже многих других художников или драматургов, которые предпочитали подкрашивать имидж узурпаторской династии, а не смерть на плахе Тархилл, как, скажем, упрямый сэр Томас Мор. Талис растворился в своей противоречивой эпохе. Его музыка является квинтэссенцией Англии Тюдоров, как в этом сочинении «Sperm in Allium», написанном к 40-летию королевы. Какой именно королевы? Протестантки Елизаветы или католички Мэри? По счастливой иронии судьбы мы не знаем.
О своих любимых пластинках рассказывал британский радиожурналист, он же валлийский помещик Фрэнк Уильямс. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.